Переходим теперь к самому главному, то есть к теме. О чем мы сегодня будем говорить? Ну, вполне логично предположить, что говорить мы будем о крещении. Нам надо вглядеться в то, что это такое. Почему? Потому что крещение – это черта, которая разделила жизнь каждого из нас на две части – до и после. И то, что после, этого уже не изменить, и это навечно. Этого не изменить, невозможно себя сбросить статус и сказать, как бы я не крещен и потому свободен, что хочу, то и делаю. Как невозможно сказать, например, женщине после того, как она была замужем, сказать, а я как бы замужем и не была, я девственна. Да нет, состояние изменилось, статус изменился. Так и с человеком, после того, как он принял крещение, невозможно сказать, что этого не было. Значит, нужно понять, что с нами произошло. Тем более, что в крещении мы даем обеты, которые обещания, крещальные обеты, которые сравни с монашескими. В каком смысле? В том смысле, что если человек дает монашеский обет, то потом с него спросится за соблюдение этого обета. Поэтому если не готов, лучше не давать, не надо соваться. Будь свободным. Но то же самое с крещением. После того, как мы дали крещальный обет, мы уже не свободны, с нас спросится. А что мы обещаем в крещении? В крещении мы обещаем святость, святую жизнь. Христианин не имеет права на другое. Святая жизнь – это синонимы святая жизнь и церковная жизнь. Но церковная не в смысле формального, там на богослужение ходить или еще что-то. А что такое церковная и святая жизнь, мы будем говорить дальше. А пока вот какой момент, да, поскольку человек обещает святую жизнь, с него спросится, именно поэтому в ранней церкви люди готовились к крещению от 3 до 10 лет, не меньше. И не крестили своего ребенка в детстве. А когда человек вырастал, ребенок, он уже сам самостоятельно принимал решение о крещении. Потому что вокруг был языческий мир, как он и сейчас. И не было гарантии, что ребенок сохранит святость. Практика крестить младенцев пришла, когда практически государство и церковь соединились, и вся жизнь была устроена по-христиански, была гарантия. Да? Сейчас гарантии нет, сейчас мир языческий. Время первых христиан, когда люди своих детей крестили уже, когда они вырастали. То есть получается, что это путь борьбы, особенно когда взрослый человек крестился. Есть интересное произведение блаженного Августина, написанное в IV веке, называется «Исповедь». Там блаженный Августин описывает свой путь к крещению. Он хотел соединиться со Христом. Но он знал, что это такое, и он не был готов отказаться от прежней жизни. И у него прошли годы борьбы. Но конкретно его проблема, он не мог отказаться от блуда. Но у каждого из нас своя проблема есть, и каждому из нас приходится решать ее уже сейчас, будучи крещенным, когда однажды мы приходим в церковь по-серьезному. Тогда мы понимаем, если приходим по-серьезному, что нельзя жить на два фронта, и вашим, и нашим. Либо ты в церкви, но тогда все прежнее нужно изменить. Либо, если ты не готов изменить, то ты не в церкви. Конечно, огромная прослойка людей сейчас приходит в церковь, не меняя прежней жизни. Да, пользуются какими-то, то, что называется, духовными услугами, хотя это в кавычках, это, конечно, небольшой сарказм, потому что это беда, понятие об этих духовных услугах. Но человек пользуется, при этом живет по-прежнему. Получается, что? Он приходит к Богу и говорит: дай, здоровье, там еще что-то. По сути, все наши просьбы – это просьба дай. Но я, Господи, не буду делать то, что ты просишь, я буду жить, как хочу, но ты дай. Да, вот, если бы человек в это вдумался, конечно, бы он так не поступал. Но вернемся к этим крещальным обетам. Как же ребенок обещает святую жизнь, у него еще нет сознания? Вот здесь роль крестных. И это единственная задача крестных, которая есть – поручительство. Они поручаются перед Богом, что этот ребенок вырастет христианином и будет вести святую церковную жизнь. И это их единственное обязательство. Все, больше ничего нет. Соответственно, если крестный сан не имеет опыта церковной жизни, как он это сделает, это обязательство выполнит? И вы видели, да, в препятствиях к тому, чтобы быть крестным, написано отсутствие церковного опыта. Что делать в современной ситуации, когда люди принимают на себя это, не имея церковного опыта? Если человек все-таки решается на этот шаг, то тогда у него есть только два пути. А вообще, для него вообще только два пути. Либо отказаться, да, от того, чтобы быть крестным, и не брать на себя то, что не сможет выполнить, либо, если в душе есть хоть какое-то влечение к Богу, к церкви, и желание начать эту церковную жизнь, тогда сделать этот шаг и дальше начинать выцерковляться, учиться этой жизни и одновременно учить ребенка. Если внутри есть неприятие церкви и какие-то противоречия, то не надо этого делать. То же самое для родителей. Да, если внутри вы не готовы к тому, чтобы семья вела церковную жизнь и могла обеспечить для ребенка возможность вот такой святой жизни, то надо отказаться. И если вы откажетесь, это будет очень достойно. Это достойный шаг, потому что покажет вашу серьезность. Поэтому совершенно спокойно можете отказываться. Но даже если вы откажетесь, очень большая просьба, пройдите беседы до конца. Да, чтобы получить это образование православное, эти понятия, и в будущем в жизни будете делать более сознательный выбор. То есть, если однажды вы вернетесь к этому влечению к Богу, к церкви, чтобы вы уже знали, как идти этим путем. Поэтому, пожалуйста, не бросайте беседы. Но вернемся к вот этой святой жизни, которую человек получает возможность вести после крещения. Ведь всем понятно, что мы люди грешные. Как же у нас появляется эта возможность? То есть с нами, видимо, что-то происходит в крещении. Да, происходит. И давайте в это вглядимся. Но чтобы понять, что с нами происходит, вообще надо сначала понять, кто мы люди, человеки. Кто мы, человек? Мы, прежде всего, создание, творение. Творение или по-церковно-славянски тварь. Тварь – это неплохое слово, его потом просто испоганили. Что это значит, что мы творение? А то, что у нас нет ничего, у самих по себе мы не имеем. Все, что мы имеем, нам дали. Нам дали жизнь, дали мир, дали окружающих, людей. Все, что мы имеем, нам дано. И как минимум нужно испытывать благодарность к тому, кто нам это дал. Но кроме благодарности, посмотрите, ведь тот, кто нам этого дал, то есть Бога, у него была какая-то задумка о нас, он чего-то хотел, и значит, он с нас спросит, реализовали мы этот его задумку или нет. А чего он от нас хотел, для чего он нас сотворил? Дело в том, что человек сотворен так, как не сотворено ни одно больше творение на земле. Ни у кого во вселенной нет того, что есть у человека, даже у ангелов. Человек создан подобным Богу, то есть равным Богу, как Бог. Вот этого нет даже у ангелов. Отсюда такая зависть демона. Демон – это падший ангел. Почему он старается столкнуть человека? Потому что из зависти. Но для чего Богу творить существо, равное себе? Но дело в том, что любовь возможна только между равными. Там, где нет равенства, там жалость, сострадание, что-то другое. Но партнерская, глубокая любовь взаимная, там, где равенство. И человек, человеческая душа, и мужская, и женская сотворены в качестве невесты Христовой, невесты Богу, а Он ее жених. То есть отношения между Богом и душой – это отношения возлюбленных. И это предельно конкретные отношения, которые ощущаются. Ты всегда знаешь, ты в отношениях любви с Богом, есть ли у тебя с Ним диалог, контакт, или ты отвернулся от Него, или Он отошел от тебя по той причине, что ты отвернулся от Него. То есть это всегда предельно конкретные отношения. Поэтому то, что есть у сектанта, вот эта эйфория – Бог меня любит, да, вот эмоции, вот это все. Но это все эмоции, что называется, сопли, да, фантазии. Не это любовь. Любовь – это то, что можно реально почувствовать в отношениях, да, в том, как складывается жизнь. Но вот если человек создан подобным Богу, значит, существо божественное, значит, плод наших дел должен быть божественен. А посмотрим на плоды наших рук, плоды наших дел. Цивилизация. Это плод наших дел. Это не инопланетяне пришли и все нам устроили. Как человек пытается свалить вину с себя на кого-то другого и сказать, типа, это да, какие-то цивилизации, это не я все это сделал. Или ну, другая оборотная сторона этого, почему человек, который имеет высший статус во Вселенной, сбрасывает в себя этот статус и придумывает какие-то там высшие цивилизации или еще что-то. Для него сотворена Вселенная. Но это отдельный вопрос. Так вот, цивилизация – это плод наших дел со всей ее болью, серостью, грязью и прочим. Совершенно очевидно, что это плод дел существ не божественных, а скорее демонических. Да, мы сейчас носим в себе образ демонический. Это он наш возлюбленный, наш отец. Это с ним мы имеем отношение, потому что это его качество и свойства – равнодушие, неприязнь, презрение, когда я считаю себя лучшим других, более достойным, поэтому могу себе захапать, а другого обделить. Ну и прочее, прочее, не говоря уж о совсем тяжелых пороках. Это все свойства и качества дьявола. И эти свойства мы носим в себе. То есть мы сейчас образ дьявольский, а не образ Божий. Образ Божий исковеркан, где-то очень глубоко затоптан в нас. Но душа помнит его. Она помнит, что она невеста Христова. Она знает, что это единственное настоящее отношение. И она хочет вернуться. Но ее останавливают два препятствия. Два искажения, которые произошли после грехопадения. После падения Адама и Евы. Но какое отношение имеет падение Адама и Евы к нам? То же самое, какое к нам имеют наши родители. Мы получили от родителей все. Наше тело, нашу генетику, склонность к болезням, черты характера. То есть то, что имели родители, они передали нам. А сами они имели то, что получили от своих родителей. А те получили это от Адама и Евы. То есть если с Адамом и Евой происходит какое-то искажение, оно у нас. Значит, нужно вглядеться в то, что с ними произошло. Для этого нужно посмотреть на смысл грехопадения, что с ними случилось. Но внешне вы знаете, им было нечто предложено вкушение запретного плода. На самом деле это могло быть какое-либо другое действие. Смысл не в том, что они сделали, а в том, почему. А почему они это сделали? Что предлагает им дьявол в виде змея? Он им говорит, сделайте вот это, то, что запрещено Богом, и вы станете как боги. Им эта мысль понравилась, и они это сделали. Но ведь они уже как боги. И тут он говорит им, будете как боги. Что же новое он им предлагает? Может кто-нибудь предположить? Вы станете как боги. Без Бога. Бога выключим из Вселенной. Зачем вам отношения с Ним? Вы будете вместо Него как боги. То есть это гордость. И гордость, и мир, а? Да, и сейчас это корень, до сих пор корень каждого из наших грехов. Почему мы согрешаем? Потому что мы чувствуем себя как Бог, не связанным ни с кем, не обязанным. Это не имеет значения, какие-то будут последствия в мире, в людях. Я делаю то, что я хочу, я как Бог. И что происходит с ними дальше? Они исключают Бога из Вселенной, то есть отворачиваются от Него. Но они только тварь, творение. Они созданы из земли. Земля – это грубое вещество, персть, пепел, ничего больше. Все, что было у них божественно, это было дар. И этот дар покрывал их, как одежда. И имея эту одежду, они подумали, а мы такие есть, мы боги. Но они отворачиваются от Бога, эта одежда от них уходит. И они обнаруживают себе, что они наги, то есть обнажены. Обнажены от этой божественной славы, силы, света. И что они просто червь, земля, ничего больше. То есть происходит искажение в их теле, душе и уме. Ум или дух? Какое искажение? И это искажение не передают нам. Какое искажение? Наше тело больше не склонно к святым ощущениям. Его тянут ощущения греховные, сладострастные и так далее. Наша душа не склонна к святым чувствам. Ей нравятся чувства греховные, мрачные и что-то еще сладкое. А ум не склонен к святым мыслям. Более подходящие ему мысли темные, запутанные и что-то еще. И вот это тело, душу и дух уже искаженный получает ребенок, который рождается. То есть ребенок это не ангел, маленький. Как некоторые говорят, ну ребенок это такой ангел. Ну какой же это ангел, если он уже в 2-3 года способен довести собственных родителей до состояния белого коления? Чем? Своими. Дай, хочу и так далее. То есть это каприз, требование. То есть это маленький эгоист, закрученный на себе. То есть наше тело закручено сейчас на себе, душа на себе и ум на себе. И вырастить из этого эгоиста достойного человека – это еще очень большой труд. А что значит достойного? А показать ему, чтобы он научился видеть, что не он только на земле, а есть другой, и другой ценен. Ценен не ты, а ценен братик, сестричка, мама с папой, поэтому нужно заботиться о них, вести хозяйство. Детки в садике ценные, а не так, что не давая им игрушки, вообще они недостойны. Вот ты у нас самый лучший. В итоге этот самый лучший вырастает одиноким, потому что он не может дружбу получить, наладить. Потому что, чтобы наладить дружбу, нужно видеть ценность в другом, а он никого, кроме себя, не видит. То есть это первое искажение – закрученность на себе. И второе искажение – они отворачиваются от Бога, а Бог – это жизнь. Они отворачиваются от жизни. И значит, что получают противоположность жизни? Смерть. Смерть входит в человека. И эту смерть передают Адам и Ева нам. В какой момент сейчас входит смерть в нас? Это момент разлучения души от тела перед погребением? Нет, это лишь конечный итог. Входит она гораздо раньше, потом пускает в нас корни, пока окончательно не получит над нами права, и тогда происходит разлучение души от тела. Но входит она раньше. В какой момент? Знаете или предположите? В момент рождения. То есть, как это ни парадоксально, рождение на землю – это рождение в смерть. Земные родители ничего не могут дать ребенку, кроме смерти. И то, что она постепенно прорастает в человеке, эти признаки в чем? Болезнь и боль. Боль может быть телесная, может быть душевная. Душевная боль – это депрессия, тревога, неуют, расстройство. То есть все то, что неприятно, мы ощущаем в душе. Но если есть какая-то боль в душе, это признак, что она расколота. Да, то есть кусок откололся, поэтому болит. Откололся он только по одной причине – совершен грех. То есть если душа болит, это всегда признак того, что совершен грех. И надо не к психологам, психоаналитикам, да, бегать, или к экстрасенсам, или еще чему-то, да, а только покаяние исцеляет. Но об этом, о покаянии, мы будем говорить позже на третьей беседе. А теперь вернемся вот к этому смертному ребенку, который родился, к нам смертному. Вот все, что мы описали, вот это искажение, это называется ветхий человек. И этот ветхий человек не дает нам вернуться к Богу, потому что когда душа рвется к нему вернуться, оборачивается к нему, делает шаг, стена ее останавливает. Это стена либо смерти, либо греха. Да, уже искажено вся наша природа и не дает ей грех пройти. Так вот, если грех не дает мне вернуться к Богу, если ветхий, вернее, не грех даже, а ветхий человек, который уже поражен им с момента рождения, если этот ветхий человек не дается мне вернуться к Богу, а я хочу к нему вернуться, что мне нужно сделать с этим ветхим человеком? Ну, кто радикален? Пусть он умрет. И там, в купели, когда вода смыкается над головой крещаемого, это то же самое, что вода, земля смыкается над головой погребаемого. Там в купели происходит смерть. Не символическая, реальная. Из купели выходит новое существо, новое создание, новое творение, чистое, невинное, целомудренное. Но чтобы вам показать, что оно действительно новое, чистое, целомудренное, я вам опишу то, что переживает, когда крестится взрослый человек. Ребенок тоже переживает, но он не анализирует, а взрослый. Но чтобы это понять, предлагаю вам вспомнить себя в детстве или в юности. Дело в том, что каждый из нас однажды впервые в жизни переступил определенный барьер, то есть совершил первый в жизни грех. У каждого он был разный и в свой срок у каждого, но у каждого был. Так вот, если вспомнить себя за несколько мгновений до совершения греха, вот мы стоим и сейчас сделаем, но если не вспомните, то предположите, что мы ощущали? Страх. От чего происходил страх?
От неизвестности.
барьер. Мы знали, что нельзя. Нас что-то удерживало. И от того, что удерживало, мы знали, что нельзя. Но мы хотели. И мы прорвали барьер. И вот то, что мы прорываем барьер и двигаемся ко греху, это то же самое, что при нарушении девического целомудрия. То есть нарушение девического целомудрия – это только физический образ, который нам дан только для того, чтобы мы почувствовали, что происходит в душе. Потому что в душе есть органы целомудрия. И после того, как они нарушаются, их уже не восстановить. То есть мы становимся другими людьми. Какими? Слитыми со грехом. И вот после того, как мы уже слились, после этого мы уже не знаем. Барьера нет, мы не чувствуем, мы не знаем, что плохо, что хорошо. Но изначально мы знали. Поэтому сейчас нельзя себя оправдать и сказать, ну я не знал, меня не научили, мне не рассказали, жизнь такая. Нет. Первый момент мы знали. То есть это сознательно сделанный нами выбор. Так вот, взрослый человек, выходя из купели, обнаруживает в себе восстановленными все эти барьеры. То есть он чувствует вот этот запрет и какое-то очень легкое внутреннее целомудрие. Другое дело, сколько продолжится это его состояние, да? Потому что некоторые люди могут и за день заново все разорвать. Да, так, случайно шел, зашел в церковь, покрестился, продолжая жить прежней жизнью. Да, то есть теперь понимаете, почему люди готовились от 3 до 10 лет к крещению. Да, пока не придут в то состояние решимости, понимания, что они сохранят эту полученную святость, это полученное девство. Потому что когда его сознательно уже нарушишь, но тут какие слезы покаяния после этого нужно пролить. Так вот, вернемся к моменту вот этого вот рождения. То есть раз произошла там в купели смерть, значит родилось новое существо. То есть рождение, то есть крещение – это рождение. Рождение – в вечность. Земные родители рождают ребенка на землю, а при рождении в вечность – другие родители. Потому что земные не могут дать ничего, кроме смерти. Вечность они не могут дать. Значит, вечность рождают другие родители. Кто родитель этого чада, который вышли из купели? Чистого, невинного. Кто его отец? Бог. Бог, отец. Это он родил его. Это его воля, то, что он нас родил. Это не мы захотели и не родители. Это его воля. И родители должны быть готовы к тому, что они перестают быть родителями. Они отдали ребенка Богу. Он теперь его родитель. И родители только приставники, которые должны выполнить замысел Бога. И если они его не выполнят, а свою собственную волю реализуют, то им придется отвечать перед Богом. То есть это не их чадо, это чадо Божье. Но там, где отец, там есть и мать. Не может быть отца без матери. А вот с матерью, наверное, сложнее догадаться. Не догадайтесь, кто мать. Для этого ребенка, вышедшего из чада, души, вышедшей из купели. Мать – это церковь. Церковь – это наша мать. И купель – это ее материнская утроба, из которой она рождает себе новых чад. Это она рождает себе чад из своей утробы, из купели. А теперь ситуация. Ребенок рождается, мать его рождает себе, а ребенок говорит, а ты мне, мать, не нужна. Мне достаточно отношений с отцом. Он приходит к отцу и говорит, отец, я с тобой буду, мать, не нужна нам. Что скажет отец такому ребенку? Может, и по шее надавать, да? То же самое Бог. И еще во втором веке святой Киприан Карфагенский сказал короткую, но емкую фразу. Кому церковь не мать, тому Бог не отец. Он для тебя, если тебе церковь не мать, есть, потому что Бог же есть, но он творец, создатель, ну, может быть, работодатель, ну, кто-то еще. Но отцовство только при материнстве церковном. А теперь дальше пойдем. Вот эта вот душа, родившаяся в вечность, она способна выжить? Ну, посмотрим на аналогию рождения на земле. Вот эта крохотулечка, которую родили земные родители, неделька и месяц, ну даже год, она способна выжить самостоятельно? Она вообще ни к чему не способна. Боги называются. Мы всю жизнь нуждаемся в другом. То есть ему нужна мать, которая обеспечит ему условия для выживания. То есть мало родиться для того, чтобы выжить, да, нужно еще остаться с матерью. То же самое при рождении вечность. Мало родиться в вечности. Чтобы там выжить, нужно остаться в лоне матери церкви. Соответственно, если ты не остался в лоне матери церкви, ты не выжил. Но тогда странное парадоксальное состояние. Ты и не мертв, потому что невозможно умереть в вечности, и не жив, потому что ты не выжил. Видимо, это состояние можно сравнить, провести аналогию с зомби. То есть зомби это кто? Тот, кто уже не жив, но еще не мертв. Некое пограничное состояние. Вопрос, зачем это делалось? Да, лучше этого не делать. Но что же значит остаться в лоне матери церкви, с матерью церкви? Опять проведем аналогию с земным рождением. То есть в вечности нужны те же три вещи для выживания, что и при рождении на землю. При рождении на землю ребенку нужно обеспечить, первое, температурный режим, да, не зной и не холод, то, что нужно для выживания, тепло. Второе, дыхание, то есть свободное дыхание и кислород чистый. И третье, пища, питание. Те же самые три вещи нужны для жизни вечности. Первое, тепло. Что такое тепло вечности? Тепло вечности – это тепло молитвы, то есть тепло общения. Молитва – это слово, общение – это слово, молитва – это общение. То есть тепло общения с Богом и с Матерью Церковью. Молитва двух видов бывает. Первая – индивидуальная, наша личная. Это утреннее и вечернее правило. Чтобы к нему нужно себя потихонечку приучать. Для этого нужно приобрести себе в церковной лавке православный молитвослов. А к нему словарик церковно-славянского языка. Потому что молитва должна быть осмысленной, незнакомые слова нужно узнать. Молитва – это не тарабарщина, не заклинание. Это смысл. Но кроме утреннего и вечернего правила, должны быть короткие обращения к Богу своими словами в течение дня. «Господи, помоги! Господи, благослови! Вразуми! Защити! Прости, Господи!» Ну и вот выражение своей нужды, то есть постоянное, да, вот так с ним молитвенный контакт, общения. Это индивидуальная молитва. Второй тип молитвы – это общая, богослужебная. Дело в том, что в богослужении наиболее близко присутствие Бога к нам и наиболее тесен контакт с Ним. Поэтому каждый воскресный день мы на богослужении, а воскресный день начинается в субботу вечером, потому что так творилась Вселенная. И был вечер, и было утро, день первый. И до сих пор церковные сутки начинаются с вечера. Сейчас идет уже служба завтрашнего дня. Поэтому в субботу вечер мы на всеночном бдении, в воскресенье утро мы на божественной литургии. Но чтобы быть в этом, да, и потом вот в этом тепле общения мы живем будни. К пятнице забывается, нужно снова восстанавливать. Но чтобы быть в молитвенном общении, нужно быть в молитвенном состоянии. А для этого нужна сосредоточенность. То есть, если прийти на службу, заниматься своими делами, сумки куда-то пристраивать, там, мотаться между этими, рассматривать людей, да, понятно, это что-то другое. Или, наоборот, ты стоишь спокойно, но всю службу думаешь, так, сейчас я поставлю борщ, косточка у меня лежит там, картошку нужно, вот, и вот это. А как молиться тогда? Это какое-то особое эйфорическое состояние? Нет. Как знаете, люди годами ходят в церкви и пребывают в этих эмоциях. Ах, какая красота, какое песнопение, какие запах, благовония, какие изображения. А еще, когда человек только приходит в церковь, тут все детство вспоминается. И начинает, а что же я раньше этого не знал? Оказывается, церковь мой дом. Вот вещи в этих эмоциях. И десятки лет церковь, человек ходит в эмоциях, выходит с храма, глаза замылены, как у сектанта. Обращали внимание, что у сектантов глаза замылены. Чем? Эйфорией, эмоцией. Вот. Но у православных, к сожалению, тоже такое бывает, потому что это ненормальное состояние. А что такое молитва? Это слово. Вслушивание в слово. Поэтому важно себе выбрать храм, в котором четкое пение и чтение, чтобы вслушиваться в слово. Потому что слово острее меча обоюдоострого проникает в нас до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Да, это критерии, показывающие нам жизнь. Вот. Но это больно, разделить эту жизнь на две части. Поэтому слово – это меч. Поэтому, чтобы молиться, легче в эмоциях пребывать. Ах, какая красота! Вместо того, чтобы вслушиваться в смысл и принять его для себя. Да, поэтому не так много людей находится в молитвенном состоянии. Итак, первый ритм – это ритм молитвенный для выживания в вечности. Второй ритм – дыхание. На земле мы дышим воздухом. Значит, в вечности мы дышим чем? Если здесь воздухом, то там Духом Святым. Дух Святой – это наше дыхание. И это дыхание ощущает каждый христианин, кто регулярно исповедуется и причащается. Дело в том, что мы, христиане, живем одновременно в двух мирах. Здесь, на земле, и там, в вечности, или в Царстве Небесном. Это суеверие, что Царство Небесное наступает после смерти. Оно наступает уже здесь. И тот, кто не имел этого опыта уже здесь, там после смерти его не получит. Там мы получим только то, что здесь приобрели. Поэтому очень важно это иметь. Некоторые люди святой жизни живут как бы полностью в Царстве Небесном, а здесь на земле как бы колесами прокручивают. Это люди святой жизни. Мы, люди попроще, живем здесь на земле, а воздухом Царства Небесного дышим. То есть мера разная, но она должна быть у каждого. Но если Дух Святой, Он свят, а святой соединяется только со святым, с грешным, с греховным не соединится, а мы – печальный факт. Мы согрешаем ежечасно. Когда нам удалось отложить греховные дела, пройден этот путь борьбы, как у блаженного Августина, непростой, но возможный, дела отложены, мы обнаруживаем, что чувства греховные и мысли практически невозможно отложить. Они оскверняют нас постоянно. И значит, мы постоянно лишаемся этого контакта с Духом Святым и с Вечностью. Так значит, если грех меня отрывает от Духа Святого, что нужно сделать за грехом? Отказаться от него, отложить. Вот он, второй церковный ритм, покаянный, то есть ритм исповеди. Исповедь необходима регулярная, хотя бы раз в месяц, но максимум раз в два месяца. Если исповедоваться реже, чем раз в месяц, происходит то же самое, что с аквалангистом, который под водой дышит кислородом через трубочку. Если трубочку пережать, он задыхается. Если мы давно не исповедовались, трубочка пережата, мы не жильцы, мы ничего кроме земли не видим, мы погребены в земле, погребены. Об исповеди мы будем говорить на третьей беседе. Наконец, третий ритм пребывания в церкви и вечности – пища. На земле мы питаемся телами разложившихся убитых животных и мертвых растений. Совершенно очевидно, что эти мертвые минералы не могут дать жизни. Жизнь – это Бог. Он дает нам жизнь через этих посредников. Значит, в вечности мы можем отложить посредников и питаться самой жизнью. А сама жизнь – это Бог. Значит, наша пища – Бог. Теперь понимаете, что такое причастие тела и крови Христовых? Это тот самый хлеб насущный, который мы просим в молитве «Отче наш». Хлеб наш насущный дашь нам внесь. Но это возможно только потому, что... Ведь подобное соединяется только с подобным. Грубо говоря, лошадиная природа соединяется только с лошадиной. С кошачьей или собачьей она не соединится. Да? А мы, люди, вещественны, Бог невещественным, нам невозможно соединиться. Мы не можем зайти к Богу, стать невещественными. Тогда Бог что делает? Сходит к нам, становится человеком. Христос, Бог и человек, полностью человек, такой, как мы. У Него есть все, что есть у нас. Нет только одного. Как вы думаете, чего? Греха. У Него нет греха в Нем, а значит, в Нем нет смерти. В нем нет греха, а значит, его тело свято, ум свят, душа свята. Его тело свято, а дальше смотрите, что происходит. Мы причащаемся его тела и крови, и происходит то же самое, что при переливании донорской крови. Чужая кровь становится твоей, собственной, и ты исцеляешься. Мы принимаем в себя его тело и кровь, она становится нашим. Наше тело становится святым. А мы становимся Его телом, мы часть Его тела, святого. Вот откуда христианская святость. Христианская святость – это не личная святость, а чья? Христова. Святые святы не своей собственной святостью. Христова, а дальше, смотрите, мы все причастились одного тела, значит, мы все стали одним телом. Мы – одно тело, Христово. А мы и есть Церковь. Церковь – это мы. Это не организация какая-то, это не люди, которые сидят в иерархии. Это каждый, кто тело Христово. То есть церковь – это тело Христово. А тело Христово свято, церковь свята. То есть наша святость не личная, это святость церковная. И нам не нужно каких-то высоких подвигов, чтобы иметь эту святость. Достаточно быть в церкви. Ну как? Вот мы все это описываем. Теперь вы понимаете, что значит святая церковная жизнь. И что обещает человек Богу. Он обещает быть частью его тела, частью церковного тела. Но дальше пойдем. Если мы все одно тело, значит, мы члены этого тела, а у каждого члена своя функция. Глаз смотрит, ухо слышит, то есть каждый что-то делает. И мы, как части тела, у каждого из нас свое служение. Каждый из нас поставлен, кто часть тела Христова, кто крещен и причастился, поставлен на определенное место служения Богу, миру и людям. То есть у нас есть у каждого свое призвание. И это очень важно понять, каково мое призвание, кто я, каково мое место служения миру и людям. А теперь идем дальше. Для тех, у кого есть нарекания в сторону церкви. Если церковь – это мы, это тело, а если я болен грехом, я его больная часть. А теперь сколько процентов современных людей, крещенных, больны? А теперь смотрим на церковь, которая в странном состоянии, которая непонятно, что в ней происходит, да, которому этому телу нужно встать, а оно не может, потому что сухожилие не работает. Нужно протянуть руку кому-то в помощь, она не может, потому что пальцы гниют. Все, что может современная церковь, это просто как это тело расслабленно лежит и дышит. Только выживает, только дышит. Она не может ничего, потому что 80% его тела гниющее и больное. И мы, люди, которые согрешаем, мы живем только за счет тех, кто более-менее здоров и ведет более-менее святую церковную жизнь. Благодаря им к нам еще доходит какая-то благодать Святого Духа, да, какая-то Божья помощь и так далее. Получается, что в современном мире невозможна святость такая, какая была раньше. Серафим Саровский, Сергий Радонежский, Матрона Московская. Почему? Потому что сейчас человеку, который более-менее здоровой жизнью святой живет, ему нужно не только себя тащить, но и все вот это вот мертвое тело. То есть не только самому к святости прорваться, но и тащить за собой весь этот груз. Простите, у меня я не отключила. И все, весь этот груз нас. Поэтому сейчас невозможно этот уровень святости, какой был раньше. Только более-менее хоть как бы выжить. Но следующая мысль, это значит, что от каждого из нас зависит церковь и ее судьба. И если есть нарекания, то тогда, что называется, становись в строй, оздоравливайся сам. А дальше, если наши родственники, христиане, тоже крещены и причастились телу и крови Христовой, значит, мы с ними одно тело. Значит, как принести своим родственникам помочь их жизни? Записочки писать, что батюшка помолился? Это надо, но это не решает. Без этого не обойтись, но это не единственное. А чтобы принести в их жизнь что-то, мне самому нужно стать здоровым, и тогда они, как часть моего тела, сами получат это выздоровление. Но то же самое не столько с живыми, а с умершими. Мы опять же ставим свечки об упокоении, пишем записочки, чтобы Господь им простил. Но это лишь малая часть, без нее не обойтись, но она не решит. А что облегчает их участь, когда я становлюсь вот этой святой частью, моя кровь в них, в усопших, переливается. И им, они получают вот настоящее. То есть в наших руках и жизнь наших близких умерших, и сейчас живых, и жизнь нашей страны, и жизнь нашей церкви, и все остальное. Ну вот с этим понятием. Да, и теперь вы понимаете, почему церковь свята, но в ней есть грех. То есть когда я согрешаю, я могу внешне оставаться в церкви, ходить на богослужение, трудиться, беседу вести, но это внешне, внутри я уже ее мертвая часть. Но я могу вернуться. Как? Через исповедь и причастие тела и крови. Поэтому причастие тоже регулярно, хотя бы раз в месяц. Если причащаешься реже, чем раз в месяц, ну, постоянно отпадаешь, и как ты вернешься в этот живой ток снова получишь, не получишь его. Значит, ребенок, когда после крещения причастился, мало этого единократного причащения. Дальше его нужно причащать регулярно, хотя бы раз в месяц, иначе он не жилец будет в вечности. Зачем было крещение? Но если ребенок причащается, родителей нет, тогда в ребенке Дух Святой, а в родителях другой Дух. В ребенке Христос, а в родителях его нет. Семья живет другой жизнью. И тогда Христос, который в ребенке, над ним надругательство происходит. Значит, если причащается ребенок, то родители должны причащаться. А то знаете, сейчас в церкви в воскресный день в крупных соборах может до 100 младенцев причащаться. 100 младенцев! А сколько подростков? Ни одного. Каков смысл? Вот. Поэтому, да, еще раз к родителям вопрос, да, готовы ли они начать прикасаться к церковной жизни, потихонечку к ней приучаться. Ну и чисто техническая подсказка вам, как это технически реализовать, да, вот ежемесячное причастие ребенка и свое. Например, ребенок причащается каждый месяц, а родители раз в два. Почему? Потому что первый месяц один родитель остается с ребенком, другой идет вечером на службу, да, потому что исповедуемся мы вечером. Вечером молится, исповедуется. Утром тот же с ребенком, а этот первый идет, чтобы полностью утром быть на службе, потому что взрослому перед причастием нужно полностью быть на службе. А тот первый с ребенком подходит к моменту причастия. На следующий месяц меняется. А так как в современной ситуации в церкви родители прибежали с ребенком с утра на литургии, исповедуются, тут же бегут к чаше, такая вот получается спешка, но а дальше что? Ну что это приносит? Да? За фальшивку мы получаем фальшивку, за настоящее мы получаем настоящее. Да? Поэтому лучше дать возможность друг другу вот такой вот полностью вот так вот погружаться. Так, на сегодня заканчиваем, подвожу все понятия, да, по полочкам раскладываю то, о чем мы сегодня говорили, коротко. Итак, мы сегодня говорили о крещении как о рождении, рождении в вечность. Мало родиться, чтобы жить в вечности, там нужно выжить. Чтобы выжить, нужно остаться в лоне матери, матери церкви. Чтобы остаться в церкви, необходимо три ритма. Первый – молитвенный, молитва индивидуальная, для нее нужен молитвослов и богослужебная. Суббота, вечер, воскресенье, утром и на богослужение. Второй ритм – покаянный, исповедь хотя бы раз в месяц. И третий ритм – ритм причастия тела и крови Христовых, тоже хотя бы раз в месяц. Теперь встречаемся с вами в среду. Подходите, да, минут на 15-20 раньше. Пожалуйста, если я кого-то сегодня напугала, не бросайте беседы, все равно приходите. Спасибо вам, что пришли.